специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20:06 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня в программе «Отбой» гость. С нами Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Поэтому спектр обсуждаемых вопросов будет ограничен сегодня медициной, какими-то социальными вопросами. Поэтому готовьте их, точите ваши перья. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-888. 94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «Говорит Москва.ру». Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Добрый вечер, Владимир, вам и вашим радиослушателям.
Хотелось бы начать с вопроса, который еще недавно волновал всех. Это что будет с большими хабами, с аэропортами, с вокзалами в Москве после и трагедии с Артемом Чечиковым, который погиб в аэропорту Шереметьево. Мы знаем, что продолжается расследование. Мы знаем, наверное, что выводы еще какие-то будут сделаны дополнительно. Но интересно, что вот по вашей сфере, по вашей области, какие выводы, возможно, уже сделаны, и что вы намерены сделать для того, чтобы не повторялись подобные трагедии?
Да, спасибо. Конечно, это серьезное, чрезвычайное происшествие, которое произошло с молодым человеком. И, безусловно, мы очень внимательно все это изучаем вместе с Росздравнадзором, Министерством здравоохранения. Ну, а первое, что мы сделали, и то, о чем мы хотим напомнить всем, и в том числе и руководителям крупных аэропортов, это о том, что 3 года тому назад все проблемы, связанные с разграничением полномочий между Москвой и Московской областью, были решены. И из всех крупных московских аэропортов в компетенции Москвы остался аэропорт Внуково. Что касается Шереметьево, Домодедово, Быково, эти аэропорты находятся на территории Московской области. Все документы согласованы, подписаны. И я примерно представляю себе, почему вот в тот день, когда произошла эта история, эта катастрофа, был вызов передан именно на московскую скорую помощь. Но сейчас это я не хотел бы в эфире обсуждать, это старая история. Но, безусловно, абсолютная глупость, когда аэропорт вызывает скорую помощь не из ближайшего города, а это не просто какой-то город, это Химки, это крупный центр Московской области, а вызывает с ближайшей подстанции города Москвы, которая располагается в 23 километрах от аэропорта Шереметьево. Мы действительно внимательно изучили все, что касается этого конкретного вызова, все, что касается нашей скорой помощи. Машина выехала в аэропорт Шереметьево через 4 минуты после того, как сотрудники аэропорта вызвали машину. Выехал реанимобиль. И спустя полчаса машина была у въезда на летное поле. Еще 5-6 минут понадобилось на оформление. Но, к сожалению, когда наши доктора поднялись на борт, уже некоторое время, к сожалению, была констатирована биологическая, даже не клиническая, а биологическая смерть. Есть такие симптомы, например, есть такой симптом Белоглазова, специалисты это знают, который позволяет определить примерное время наступления биологической смерти. По подсчетам по экспертов, поскольку все зафиксировано в истории болезни, к моменту, когда московская бригада скорой помощи прибыла в аэропорт Шереметьево, Артем был мертв по меньшей мере 20 минут. Поэтому, к сожалению,
сделать уже ничего не могли.
Ну, наши доктора сделать уже и теоретически ничего не могли. Ну, а где произошел сбой? Ну, на мой взгляд, он произошел на этапе передачи информации из аэропорта на станцию скорой помощи. Ну, обо всем этом много писали, что это же не первый случай, когда человеку становится плохо. Обычно пилот сообщает в аэропорт, самолет еще в воздухе, он только заходит на посадку. Каждый из нас бывал в положении пассажира самолета, идущего на посадку. Обычно за полчаса до посадки по меньшей мере, пилот объявляет, что началось снижение. К этому моменту вызов должен был быть уже передан. Бог знает уже куда. В Московскую область, в Москву. При своевременной передаче этого сигнала машина бы успела в любом случае. Даже из центра города, не говоря уже о Южном Тушине, откуда приехала машина. Поэтому я полагаю, что вот первопричина здесь. Ну, а все выводы сделают компетентные органы, которые занимаются расследованием этого инцидента.
Просто когда обсуждали эту проблему, в том числе с вашими коллегами, медиками, они много рассуждали о том, что, ну, например, если бы у нас был закон о дефибрилляции в Российской Федерации, то, возможно, таких смертей или несчастных случаев, трагедий было бы меньше в России. Может быть, он правда назрел?
Видите ли, в чем дело? Ведь, ну вот есть два аспекта в этом. Вот есть специалисты, которые призывают сделать дефибрилляторы открытыми, то есть в открытый
как
доступ.
Как огнетушители, да?
Как огнетушитель в метро, в крупных торговых центрах. Вы знаете, я не могу себя считать в этом смысле достаточно компетентным экспертом, но мне кажется, это некоторый такой крайний вариант решения вопроса, потому что что такое дефибриллятор? Это электрошокер. И в неумелых руках медицинский инструмент может превратиться, извините, в оружие. Поэтому вот я бы возражал против того, чтобы дефибрилляторы были у нас в открытом доступе для всех, вот кто умеет и не умеет. Другое дело, должны ли были бы быть дефибрилляторы у бригады, которая поднялась на борт первой, то есть у медиков аэропорта. Ну, во-первых, должен был быть дефибриллятор, и, судя по всему, он был. Вот говорят о том, что он был неисправен, тут я сказать
севшие
ничего
батарейки,
не могу. Батарейки, севшие у ларингоскопа, я не могу ничего сказать, у меня нет комментариев, поскольку я питаюсь теми же источниками информации, что и вы. Тут немножко ведь есть и другой аспект. Дефибриллятор — это же не панацея. Есть ситуации, при которых дефибриллятор может помочь, а есть ситуации, при которых и дефибриллятор помочь не может. Все зависит от причины смерти. Пока причина смерти представляется действительно сердечной. Но, кстати, большая часть таких смертей, которые возникают в воздухе, это бывают смерти от тромбоэмболии легочной артерии, крупных ветвей, и здесь дефибриллятор, поверьте, не решает вопроса. Это слишком серьезный и очень специальный вопрос. Дефибриллятор — это не панацея.
То есть вас нельзя считать сторонником как раз вот этой...
Нет, да. Я не сторонник того, чтобы дефибрилляторы были на каждом углу и в свободном доступе. Я еще раз вам говорю, дефибриллятор — это ж электрошокер. Вы ведь, наверное, видели фильмы, где проводится дефибрилляция. Что кричит врач, который стоит с дефибриллятором?
Разойтись.
Всем отойти от стола. Это же не случайно.
Я понимаю. Но сегодня главная тема нашей программы, которая была заявлена, это развитие медицинских услуг в Москве, их модернизация. Когда мы говорим о развитии, какой, во-первых, вектор мы имеем в виду и что мы подразумеваем, когда говорим о развитии?
Ну да, ну вот когда вы озвучивали этот вопрос, я смотрел на ваши глаза, и вы думали, ну вот вы лично на себе никакой модернизации в здравоохранении, по-видимому, не почувствовали.
Конечно.
Хотя вы человек молодой и, на мой взгляд, вполне цветущий. Ну, тем не менее, у вас есть, наверное, пожилые родственники или малолетние дети, и вы, наверное, хотели бы это почувствовать на себе. И это нормально, абсолютно нормально. Ну, я многократно говорил об этом. Мне иногда даже кажется, что я надоел своими выступлениями, тем более, что если за моими выступлениями люди не видят каких-то изменений реально в поликлиниках, то тем более им это будет казаться и, наверное, справедливо, уже просто надоевшей риторикой, за которой ничего нет. Но давайте посмотрим на то, что мы сделали. И вначале давайте вспомним, с чего мы начали. 10-й год. В Москве на 15-миллионный, по сути, город десяток компьютерных томографов, еще меньше магниторезонансных томографов. Мы существенно отстали от всего мира по оснащенности наших поликлиник. Сами поликлиники не могли оказать помощи никакой. И это не их вина, это их беда. потому что в поликлиниках не было просто ничего. Поэтому по каждому случаю чуть-чуть все посложнее, и поезжайте в больницу. Ну, а что мы видели в больницах? Ну, мы видели, в общем, полуразрушенные корпуса во многих больницах, которые не ремонтировались в течение многих и многих лет, иногда даже с момента постройки. Да и там особенно ведь тоже ничего не было. Было плохо с лекарствами, было плохо с диагностической техникой. И вот было принято решение вот одним серьезным вливанием не только в Москву, но и в Россию были выделены очень большие деньги. И нужно было каким-то образом этот вопрос решить. У нас проведены такие институциональные, я бы сказал, реформы. Из более чем 500 поликлиник нами образовано 47 амбулаторно-поликлинических объединений. То есть ни одна поликлиника не закрылась, просто они объединялись, и только по одной причине. Вокруг крупной поликлиники, причем крупной именно по своим объемам, группировались более мелкие участковые поликлиники. Крупная поликлиника сегодня, каждый головной центр этого объединения оснащен ничуть не хуже, чем хорошая больница. Там есть просто все. И КТ, и МРТ, и самые высокотехнологичные методы.
Вопрос в другом, насколько это доступно?
Ну, ведь это не могло стать по логике вещей, если количество поликлиник не уменьшилось, если они просто объединились. Но если раньше в маленьких поликлиниках не было вообще ничего, а сегодня пациенты маленькой поликлиники стали такими же пациентами амбулаторного объединения, как и пациенты поликлиники крупной. Значит, таким образом, доступность эта, она, ну, даже чисто математически, чисто арифметически,
фразы,
она увеличилась. Поэтому сегодня каждый амбулаторный центр, он, к нему прикреплено около 200 тысяч человек. И в составе этого амбулаторного объединения есть все специалисты, есть все диагностическое оборудование, и дальше это уже отладка, что называется, в ручном режиме на местах, а мы серьезно меняем, у нас серьезная и жесткая кадровая политика, мы поменяли до 70% главных врачей и в поликлиниках, и в больницах. И вот теперь это надо отладить, но это в каждом конкретном случае тяжелая работа.
Вектор вот сейчас, это отладка этого механизма?
Да, конечно, но ведь нам с вами надо поменять, помните, как у Булгакова, ведь разруха, она не только и не столько на лестничной площадке, сколько в головах. У нас ведь тоже эта разруха в головах и у врачей, и, извините, у нас с вами, у пациентов. Мы ведь должны понимать, что если у человека температура 37,5, и у него насморк, это не повод для того, чтобы вызвать скорую помощь, например, правда? Если у человека закололо под левым соском, из этого вовсе не следует, что у него заболело сердце, и надо немедленно бежать к кардиологу и говорить, что там большая очередь к кардиологу. К сожалению, за многие десятилетия мы потеряли базовую медицинскую профессию. Это очень серьезно, потому что это действительно системная вещь. Мы потеряли такую профессию, как терапевт, или то, что во всем мире, в Европе называется врач общей практики. То есть это те врачи, которые по законам медицины должны решать 70% наших проблем, и они должны направить вас к специалисту узкому, если действительно они находят для этого показания. У нас терапевты превратились в выписывателей рецептов, выписывателей больничных листов и диспетчеров.
Тяну руку. Да. Я просто помню разговоры про то, что у нас эта проблема, и ее пока не решают, еще лет 5 назад.
Да-да, наверное. Ну вот мы ее пытаемся решить, но только, поверьте, Владимир, решить ее быстро очень непросто.
Согласен.
Потому что научить этих людей нет физически. Их надо выучить, и их надо отправить работать в поликлинике.
Вот вопрос. А эти люди сейчас, они еще заканчивают школу или они уже заканчивают высшие учебные заведения?
Более того, чтобы потом эти люди, многие из них, уже закончили высшее учебное заведение, получили сертификат терапевта, и сегодня они будут срочно, это мы уже начали, они срочно обучаются той профессии, которая называется general practitioner, то есть врач общей практики. И если у вас насморк, то врач общей практики вполне может его вылечить сам, а не отправлять вас через 3 дня в очередь к ухо-горло-носу.
Будут вопросы слушателей, понятно, что они субъективны, но мы все субъекты, поэтому и такие вопросы. Вот Сергей, например, пишет об изменениях, когда вы рассказывали, написал следующее. Я почувствовал изменения, теперь к терапевту за 2 недели записываться, времени на пациентов у врачей нет, так как лимит по времени и тонны бумаг, пишет Сергей. Кстати, о бюрократии многие пишут, не только в медицине, но и в образовании, ну и так далее. Говорим о медицине.
Я думаю, что Сергей прав, хотя 2 недели к терапевту – это особенность его поликлиники. Вот у нас сейчас есть информационная система такая. Совершенно я, как человек, вообще далекий от вот этих IT-технологий. Когда посмотрел систему, которую сделали наши информационщики, она меня просто потрясла. Сегодня у руководителя департамента здравоохранения на экране очередь ко всем специалистам в каждой поликлинике и каждом филиале. То есть он в режиме реального времени может это отследить. Так вот, я хочу сказать Сергею, что в некоторых поликлиниках к терапевту можно записаться в один день, в некоторых на следующий день. А вот там, где есть очереди, это связано с нехваткой реально терапевтов. Их действительно реально не хватает. Но зато Сергея могу успокоить только тем, что у нас урологов, гинекологов, проктологов просто, извините, вот где на всех зубов найти, значит, безработица. Вот эти перекосы в подготовке специалистов, они мы сегодня вот ощущаем именно результат вот этой многолетней практики. И сегодня наша задача — это подготовить именно врачей-терапевтов, врачей-терапевтов, собственно, то, о чем я уже говорил. Вот Сергей почувствовал этот дефицит, мы все его чувствуем, нам просто пока физически некем их заменить.
Вот временной горизонт вы сами для себя какой определяете?
Вы знаете, мы ведь не только ждем, пока люди выучатся, и в том числе и в институтах, у нас ведь профицит специалистов в стационарах. У нас сегодня в стационарах явный есть избыток врачей, в том числе и врачей терапевтических специальностей. Поэтому по мере оптимизации... А с другой стороны, вот оборудовав стационары вот этой техникой, а вот если кто-то понимает, вот что такое лапароскопическая хирургия, да?
Понимаю,
что вот если
хорошо.
Раньше для того, чтобы поступить и выписаться с аппендицитом, понадобилось не меньше 10 дней, а то и 2 недель, то сегодня после аппендэктомии можно выписаться иногда даже в этот же день, ну, а чаще на следующий или через день. Оборот койки, естественно, повышается. Количество больных, которые пролечиваются на этой койке, естественно, тоже повышается. Поэтому количество врачей, которые в этом случае необходимы в стационаре, оно уменьшается. Безработицы нет. Мы ждем их в поликлиниках. В поликлиниках у нас есть реальный дефицит.
Вот в связи с этим уточнение, Лид Михайлович, когда вас спрашивают о том, насколько вы эффективны, вы как раз рассказываете о том, насколько увеличился поток пациентов, как мало теперь они времени занимают на койках, как мало теперь нужно времени врачу для того, чтобы обслужить пациента, или как? Как оценивают, вот, например, вашу работу, департамента здравоохранения, ну и так далее?
Ну, давайте тогда начнем с департамента здравоохранения, поскольку моя работа, к сожалению, состоит не только из медицины, хотя это моя основная профессия, я этому посвятил всю свою жизнь. Безусловно, для нас чрезвычайно важно вот определить показатели эффективности. Это значит, если мы берем больницу, это значит, что больница на минимальном количестве коек при максимально эффективном использовании кадровых ресурсов и материальных ресурсов, как говорится, с тех пор, как финикийцы придумали деньги, многое измеряется в деньгах, чтобы максимально быстро и качественно оказывалась помощь больным. И вот это и есть главная эффективность, главный показатель эффективности. Больница – это не социальный пансионат. Вот мы должны это понять. Для многих то, что я говорю, звучит... Некоторые говорят, что это цинично, но это правда. Я бы не хотел ее каким-то образом маскировать. Больница – это индустриальное, по сути дела, индустриальное место индустрии медицинской. Человек поступает в больницу для оказания ему экстренной или плановой помощи, но не для того просто, чтобы ему неделю ждали анализов, потом еще неделю ждали консультантов, и потом через месяц он выписывался. Ведь все вы сегодня смотрите эти сериалы американские. Я особенно люблю «Доктор Хаус».
Вот закончился уже, Леонид Михайлович.
Да, ну вот жалко, да, да. Он, наверное, закончился, но вот для меня это вот такой, ну, пожалуй, самый удачный из всего того, что я видел, где показана реальная работа врача-терапевта. Но мы должны с вами увидеть, что ни одной минуты не теряется. Один анализ, второй анализ, какое-то исследование, быстрая постановка диагноза, быстрое назначение лечения. Если это лечение экстренное, то здесь, а если это надолго, лечение назначается, и больной переводится под амбулаторное наблюдение, и дальше за ним наблюдает врач поликлиники.
А как же вот перекосы на местах? Просто неоднократно встречался с мнением, что теперь это похоже на какой-то конвейер. То есть врач относится к пациенту как к какой-то детали, там, колесо, он прикрутил следующий, прикрутил следующий, прикрутил следующий. А как такового внимания пациенту, по крайней мере, мне так рассказывают, уже не уделяется. Поэтому, например, у врачей некоторых узких специальностей, ну, теперь предпочитают обращаться не в социальные поликлиники, не в общедоступные учреждения, а в платные. Ну, для того, чтобы там была возможность, чтобы тебя посмотрели повнимательнее. А вот с этим как?
Вы знаете, это же вещь очень субъективная.
Да.
Кто-то решил, что ему не уделили достаточного внимания, а кто-то посчитал, что он и так слишком много времени потерял с этим врачом, вместо того, чтобы тот ему просто сделал исследование, поставил диагноз и быстро-быстро отпустил на работу. Это вопрос каждого конкретного человека. Вы знаете, для врача, вот врач не существует, то есть как врач, если у него нет главного, врач должен уметь сострадать. Это не просто пустые слова, вот в этом есть главное в специальности врача. Если человек не умеет сострадать, он не может быть врачом. Вот то, что у врача сегодня очень много бумажек, и то, что он должен, у него какая-то невероятная отчетность, ну, это правда. Мы, многие вот эти отчетные формы, они ведь не региональные, они федеральные. И мы с Минздравом, даю вам честное слово, мы собираемся специально для того, чтобы понять, что вообще можно отменить. Мы уже отменили кучу бумажек, которые еще вчера казалось их отменить невозможно. Различные справки, различные формы отчетности. Но все не отменишь. К сожалению, это ведь вещь такая, когда мы довольны и говорим врачу спасибо, это одна история. А когда мы недовольны и идем в прокуратуру с жалобой на врача, прокурор хочет получить отчет о том, что происходило. Поэтому все отменить мы вряд ли сможем. А вот перевести в электронный вид очень многие вещи, мы это делаем.
Давайте примем телефонный звонок, ответим уже, правда, на него после информационного выпуска, но так или иначе успеем выслушать слушателя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я бы хотела задать вопрос вашего гостя.
Да, Леонид Михайлович.
Леонид Михайлович, да, добрый вечер. Я к вам обращалась 11 числа письменно. Ой, 11 числа, простите, 11 года письменно.
Так.
По просьбе помочь в получении копии сопроводительного листа бригады скорой помощи и медкарты лечения в больнице. Дело в том, что у меня в 11 году, значит, сын умер, его забрали на скорой с улицы, и через 4, значит, скорая помощь его отвезла в больницу, через 4 часа вот он умер в больнице. И я бы хотела бы вот получить вот копии этого сопроводительного листа и медицинской карты лечения в больнице. Куда я только не обращалась к вам, я тоже обращалась в 11 году.
Принято.
И Министерство здравоохранения, не везде был отказ, причем письменный. Все документации у меня, документы у меня есть. А значит, на что они ссылаются, что говорят, даже для матери это медицинская тайна.
Спасибо, принято. Леонид Михайлович, ответим уже после информационного выпуска.
Да, конечно.
Да. Я напомню, с нами заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Сейчас новости, после них продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
20:36 в эфире программа «Отбой». С нами заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Обсуждаем прежде всего медицину. Ну и тот вопрос, который был задан до новостей про врачебную тайну, которая сохраняется для, даже для родителей. Здесь конкретный случай был приведен в пример. Что можете сказать, Леонид Михайлович?
Вы знаете, Владимир, мне очень трудно прокомментировать вот так со слов матери, что произошло с ее сыном и почему ей отказали в выдаче каких-то медицинских документов. Я вам обещаю, что я подниму вот эту историю 2011 года, и если действительно есть такие запросы, я посмотрю, что там есть на самом деле. На самом, должен вам сказать, что не надо из врачебной тайны делать тайну военную. Тайна эта действительно существует, но она не существует для самих пациентов и для их родственников и законных представителей. То есть для родителей нет тайны, с чем болел или от чего скончался сын этой женщины. Поэтому я должен посмотреть, о чем идет речь. Да, это совершенно странная история. Не очень понятно, что вот она запрашивала именно. Она могла обращаться, конечно, в департамент. Я сам этого не помню, потому что, вероятно, до меня и не дошло это обращение. Но обещаю, что я выясню это завтра же и посмотрю, о чем идет речь.
Рассуждение,
если это звонившая могла бы прислать сюда свой номер телефона, то это было бы еще лучше.
Я напомню, смс тогда, +7 925 888 94 8, +7 925 48 94 8.
И имя, и отчество.
Имя, отчество, все. Дальше, рассуждение о будущем, великом будущем московской медицины, это здорово, но оснащение больниц элементарными катетерами произойдет в 21 веке, спрашивает Марина, и конкретно упоминает 67-ю больницу. Но, видимо, она говорит о том, что это не единичный случай, что это действительно происходит, и нам элементарных вещей по-прежнему не хватает, несмотря на то, что мы строим какую-то медицину уже 21 века.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, я должен понять, о каких катетерах идет речь. Катетеров тоже много разных. 67-я больница относится к категории одной из самых развитых больниц в городе. И представить себе, что в 67-й больнице есть нехватка, скажем, мочевых катетеров, мне даже просто невероятно это себе представить. Но еще раз. Вы понимаете, очень трудно рассуждать вообще и о чем-либо вот неконкретном.
Хорошо, смотрите, более конкретное.
Мне бы хотелось понять. Да. Вот самое эффективное, это когда слушатели, зрители, читатели сообщают о конкретном случае в конкретной больнице. Тогда это можно расследовать, это может стать уроком для руководства больницы, если действительно такой случай был.
Я более вообще спрошу. Вот по вашим данным, вы обладаете информацией определенной, которая к вам стекается. Все московские больницы, да, обеспечены всем необходимым, хотя бы элементарными средствами, которые должны быть у них обязательно. Или нет, проблемы еще остаются, и это как-то решается.
Владимир, вот получить информацию о том, чего там не хватает, и какие на самом деле происходят там истории, я могу только от ваших слушателей, от читателей и от зрителей.
За что-то вы по шапке даете своим нижестоящим?
Да, вот если, не дай бог, что-то происходит в больнице, тогда вот каждые 2 месяца я сам провожу городские клинические разборы, где случаи смертей, случаи жалобы разбираются. И поверьте, это собираются 1500 человек, которые получают не только по шапке. А вот сделать вывод из того, что сейчас сообщила вам ваша слушательница, я просто не могу. Завтра я позвоню главному врачу 67-й больницы. Скажу, у вас что, с катетерами плохо? Он мне скажет, да ну что вы, у меня все чудесно, все хорошо. Подсчитать я их физически не могу. А вот если бы я знал, когда конкретно человеку было сказано, например, идите и купите себе в аптеке. Я же знаю, что такое бывает. Но я не могу обвинить кого-либо, просто абстрактно, вот мне кто-то такое сказал.
Иначе это... спрошу, такое может быть?
Возможно, все. Все возможно. Дело в том, что сегодня больница, медицина работает в абсолютно новых для себя условиях, в условиях обязательного медицинского страхования. Я не буду обсуждать, хорошо это или плохо. Знаете, как «Dura lex ad lex».
Закон Суров, закон, это закон.
Есть закон, мы обязаны работать в этой системе. Мы не имеем права из бюджета добавлять больницам ничего на покупку медикаментов и расходного материала. Они это должны делать самостоятельно из тех средств, которые они зарабатывают по обязательному медицинскому страхованию. И они же несут ответственность за расходование этих средств. И если в какой-то больнице 100% заработанного ушло на зарплату, а на медикаменты, извините, на катетеры у них ничего не осталось, можно себе такое представить? Конечно, можно. Правильно это? Да, ну, конечно, надо такого главного врача просто снимать с работы.
Если он, конечно, виновен. Сейчас
если
мы не будем
он...
всех снимать в эфире,
конечно, да. Виновен. И вот именно поэтому в медицине это особенно важно. Понимаете, нельзя наказать какого-то водителя за то, что он сбил какого-то пешехода. Надо наказывать конкретного врача за конкретную ошибку или конкретного главного врача за конкретный недочет в системе.
Вопрос 673. Сколько главных врачей было уволено за коррупцию с 2010 года?
Я не думаю, что формулировки о их увольнении хотя бы в одном случае присутствовало слово «коррупция». Ну, врач не чиновник, и он по определению, слово «коррупция», она к нему не очень-то подходит. Но то, что были увольнялись врачи за злоупотребление, хотя должен вам сказать и честно, что, наверное, большинство из них уволились по собственному желанию. Ну, хорошо это или плохо? Наверное, это плохо. Но, ведь знаете, тоже надо иметь железную волю, и не всегда всем ее хватает для того, чтобы уволить человека за то, что происходит реально. Многие из них ушли по собственному желанию. И, наверное, об этом меня и спрашивал ваш слушатель. Я это хотел услышать. Я честно ему об этом и говорю.
По какому телефону нужно сообщать о проблемах, спрашивает слушательница, подписывающаяся как наблюдающая?
Ну, пока она наблюдает, ей, по-видимому, звонить не придется. А вот если, не дай бог, что-то произойдет, есть телефон горячей линии Департамента здравоохранения, телефон горячей линии мэрии. Кроме того, продвинутым нашим гражданам, сегодня ведь такого, что есть в Москве, нет ни в одном городе мира. Есть несколько сайтов, или как вы называете, порталов, куда можно сообщать прямо активный гражданин, наш город, и там принимаются жалобы на все, что происходит в городе, в том числе и в здравоохранении.
Но просто в другом, это потом до вас доходит.
Да, безусловно. И вот это доходит не только до меня, это доходит до мэра города. И я от него иногда узнаю. Поверьте, он этим занимается, но вот сказать, что много, это ни о чем не сказать. Столько, сколько занимается Собянин здравоохранением, я не представляю себе другого губернатора, который бы занимался этим так много.
Вопросов много с критикой, ну, например, доктора Хауса, потому что вы упомянули американскую медицину, многие ее ругают, не согласны с тем, что это удачная модель, приведенная в пример. Так есть какая-то модель какой-то страны, к которой мы стремимся?
Мы не ставим перед собой задачу копировать ту или иную модель здравоохранения. Понимаете, вот мы ведь смотрим, куда ездят наши, ну, не бедные граждане лечиться.
Германия, Израиль, а чаще там дешевле бывает даже, да?
Да, Германия, Австрия, ну вот последнее время в Израиль. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, Израиль. 8 миллионов человек, 16 тысяч коек на все 8-миллионное население государства Израиль. В Москве 15 миллионов, ну, формально у нас 12 миллионов. Вот в 2010 году московских федеральных и ведомственных коек было больше 120 тысяч. Вот вы говорили, начали вопрос эффективности. Может ли такая медицина быть эффективной? Ну, конечно, не может. Я привожу пример Сеула. Город, сопоставимый с Москвой, более 10 миллионов проживающих. Там 25 тысяч коек на весь Сеул. Высокотехнологичная медицина. Пожалуй, сегодня корейская медицина, она, наверное, одна из самых передовых. Нам нужно создать компактную и эффективную систему здравоохранения. Но она должна быть компактной. Здравоохранение и социальные койки – это разные вещи. Они финансируются из разных статей бюджета. И с учетом того, что мы перешли на систему страховой медицины, и, по-видимому, модель очень близкая к Франции, которую я знаю в силу там разных обстоятельств лучше, чем, может быть, любую другую страну Европы. Но ведь заметьте, во Франции, если вы вызываете скорую помощь, к вам вообще врачи не приезжают, к вам приезжают парамедики. Это пожарные, кто угодно, они так и называются, парамедики. Во Франции вы не можете приехать в больницу и сказать, я хочу лечь в больницу. Во Францию вы не можете записаться к узкому специалисту сами. Вас должны записать, и для того, чтобы попасть к кардиологу, например, в Канаде, вот просто последние у меня сведения, вам понадобится 6 месяцев. Канада, провинция Онтарио, где 6 миллионов жителей, а на здравоохранение тратится 50 миллиардов долларов канадских. Ну, они такие же, как американские. Понимаете?
Компактная медицина.
Да, медицина не может быть просто вот превращаться. Больница – это не пансионат, это не социальное учреждение. Нам надо к этому привыкать.
Привыкать к компактной медицине.
Привыкать к компактной медицине.
Вы привели пример к Онтарио провинции, и я... Так понимаю, что многих это взбудоражит. Они к такому привыкать точно не хотят.
Конечно, но ведь мы к такому и не призываем. Посмотрите, нормативы записи к врачам сегодня. А это уже нормативы, то есть это принято законом. Законом города Москвы. Сегодня к терапевту, если вас записывают позднее, чем через 4 или через 3 дня, это есть уже нарушение того, что мы законодательно закрепили. Там есть все и по врачам узким специалистам, и то же самое есть по компьютерной томографии, по МРТ. То, что где-то могут быть срывы, я это вполне допускаю. Но вот по той системе онлайна, которую мы сегодня имеем, и мы видим, что в большинстве доктора стараются к этому приспособиться.
Телефонный звонок 7373948. Сейчас слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, Константин, пожалуйста.
Хочу подтвердить слова Леонида Михайловича, что действительно уровень здравоохранения... Ну, я врач, 35 лет заведую под отделением. Значит, уровень здравоохранения в Москве очень вырос за последние вот года 2-3. Я, более того, могу это все сравнить и с Московской областью, и с здравоохранением в Министерстве обороны.
Так.
Значит, что касаемо высоких технологий, вот в частности, я заведую отделением рентгенодиагностическим, ИКТ, МРТ, значит, делаем много, никому, в принципе, не отказываем. Бывают зачастую совершенно необоснованные направления, когда можно было бы не делать. Но врачи где-то, поддаются нападкам пациентов, когда бабушка, допустим, услышала, что там соседка сделала там МРТ, там того-то, того-то. И вот ей тоже надо, понимаете? И все это упирается в стоимость услуг по ОМС. То есть доходит... Действительно, как бы до некоторого абсурда, когда я смотрю вот эти распечаточки по стоимости, допустим, КТ, там, не знаю, грудной клетки, да?
Да.
И я просто не помню, ну, допустим, какие-то смешные там 600-700 рублей. То есть, в принципе, это не окупает ни амортизационных расходов, ни расходов на обслуживание, там, плюс там расходные какие-то там гели там на МРТ, там, какие-то... в общем, вы поняли, о чем речь. Вот. Мне кажется, в связи с этим назрела какая-то реформа по системе ОМС в плане оплаты услуг. И как-то надо, не знаю, может быть, чтобы, допустим, у человека имелось представление, что он, допустим, по своему полису может в течение года потратить какую-то определенную сумму денег на свое здоровье. Более того, люди не совсем понимают, что нельзя там по максимуму выжать все из своего полиса. И надо и не надо, как бы обследуются и загружаются.
Злоупотребляют.
Врачи. Вот.
Отлично, хорошо.
Пересмотр вот этот.
Хорошо, Константин, мне важно самому было понять, о чем рассказывает Константин. И у меня возникло ощущение, просто поправьте меня, что Константин был близок к тому, чтобы призвать сейчас государство российское повысить отчисление фонд обязательного медицинского страхования, поскольку те деньги, которые сейчас выделяются на это, их как будто бы не хватает, и граждане злоупотребляют теми услугами, которые им предоставляются. Я правильно понял Константина?
Вы с ним солидарны? Вы не совсем правильно поняли Константина. Давайте так, Владимир. Во-первых, спасибо Константину. Вот он человек с фронта, да?
Да.
Это человек, который каждый день работает и все это видит. И его мнение для меня особенно ценное, я его, безусловно, благодарю за это. Все, что он говорил, это абсолютная правда. Отчисление в фонд обязательного медицинского страхования. Ну, сами понимаете, это задача, которая может стоять перед правительством, это не задача регионов. Но вы понимаете, это повышение налоговой нагрузки. Повышение налоговой нагрузки на предприятия, на бизнес, на людей. Можно на это идти? Наверное, можно. Но это очень серьезная проблема. Мы с вами обсуждаем повышение подоходного налога с 13% до 15%. Как только это попало в медийную сферу, вы посмотрите, сколько нападок было только на одно только предположение.
Конечно.
А в Европе налоги доходят до 50-70%. Вот самые социальные страны, Швеция, та же Франция, колоссальная налоговая нагрузка. В этом смысле наши граждане в плане подоходного налога, они живут очень даже таки и привольно. Другое дело, что ведь налог на бизнес, это мы просто угробим экономику. Но это вопрос реально, который стоит. Но есть другой вопрос. Прежде чем увеличивать расходы фонда обязательного медицинского страхования, может быть, нам попытаться вместе всем, и в том числе и Константину, подумать о другом. А как правильно использовать хотя бы то, что уже есть? Вот это использовать рационально. И Константин абсолютно прав. До тех пор, пока оплата происходила по услугам, вот вы пришли, сделали анализ крови, вам, значит, отправили счет в фонд обязательного медицинского страхования. Сделали компьютерную томографию. Конечно, компьютерная томография себестоимостью гораздо выше, чем дорого. Стоимость этой услуги. Поэтому в Москве мы пошли по принципиально другому пути. Мы перешли на подушевое финансирование. Это значит, что вы, записанный в фонде обязательного медицинского страхования, молодой и здоровый человек, на вас, в вашу прикрепленную поликлинику, куда вы прикреплены, идет в год определенная сумма денег. Это примерно 10 тысяч рублей.
В год 10 тысяч рублей на меня выделяется поликлинике.
Но ведь вы же можете не прийти в эту поликлинику, да. Правда? Вы здоровый человек, и вы можете не прийти никогда за этот год, правда?
Диспансеризацию обязательно нужно
пройти. Да, ну, если только диспансеризацию пройти. И вот таких молодых, здоровых, как вы, набирается не так мало. И те деньги, которые пришли в эту поликлинику на вас, они ведь никуда не денутся, они будут потрачены на ваших пожилых родственников, и их 10 тысяч превратятся в 20 и в 30 тысяч. Поэтому мы перешли на подушевое финансирование, и это значит, чем больше прикреплено к поликлинике, к амбулаторному объединению людей, и чем более оптимально там расходуются средства, тем богаче будет эта поликлиника, и тем вольготнее будут жить ее пациенты.
Но при этом...
И еще очень важную вещь, Владимир. Константин об этом сказал. Мы не можем обеспечить высокотехнологичными диагностическими методами тех, кто этого пожелает. Вот по желанию, пожалуйста, в платной поликлинике или за деньги. А вот по медицинским показаниям, конечно, по обязательному медицинскому страхованию. Вот давайте мы попробуем оптимально использовать хотя бы те деньги, которые есть, а уже потом, если столкнемся с тем, что и с этим не справляемся, только тогда будем ставить вопрос, что нам не хватает денег в фонде.
Как главврач поликлиники, при этом, когда вы описали систему, я понимаю прекрасно, я не заинтересован, чтобы ко мне ходили всякие и проходили обследования. Ну, потому что на них тогда я вынужден буду расходовать те средства, которые у меня там каждая копеечка
конечно,
на счету.
Конечно, Владимир, но для этого на то и кошка в доме, чтобы, или как там, щука, чтобы карась не дремал.
Да.
А вот со страховых компаний мы поменяли систему их премирования страховых компаний. Они тоже себя слишком вольготно чувствовали. Сегодня основными критериями для премирования страховых компаний является выявление недобросовестных поликлиник, то есть где не сделали то, что нужно было, а для больниц, где госпитализировали того, кому госпитализировать было совершенно не нужно.
Хорошо, но все равно я остаюсь при своем мнении, если позволите.
А
ну,
какое
правда,
у вас
мнение? В том смысле, что я не вижу, что во мне, как в пациенте, заинтересованы. Ну, правда, когда я прикреплен, как мертвая душа, да, я выгоден. Как только я
начинаю... Но ведь на этом основано любое страхование, Владимир. Ведь согласитесь, что если вы
страхуете... Это же медицина.
Но это страховая медицина. И эта модель не нами с вами придумана. Если весь страховой бизнес, неважно какой, страховой живет за счет того, что страховые премии выплачиваются за счет тех, кто застраховался, но не воспользовался этими страховыми выплатами.
Ну, хоть диспансеризацию вы приветствуете?
Конечно, да, диспансеризация, конечно.
7373948, давайте еще один звонок точно успеем, только покороче, если можно. Да, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, очень здорово, что я позвонила, прям слушаю Леонид Михайлович, хочу в Советский Союз, вот как в том анекдоте.
Как вас зовут для начала, да?
Вот так узнать, что у нас все хорошо. Вот вы говорите про конкретные жалобы, но вот у нас есть Северный округ, онкодиспансер номер 2. Вы в курсе про него, Леонид Михайлович?
Конечно, я в курсе, что есть онкодиспансер.
А у вас есть оттуда жалобы?
Ну, мне не пишут жалобы, пишут в департамент здравоохранения.
Ну, хорошо, есть оттуда жалобы, их много?
Я проверю это, сейчас вам не готов на это ответить.
Нет, просто, знаете, там дерутся люди в очередях. Там совершенно невозможно пройти хим... К сожалению, за 2 года пришлось с близкими людьми туда обращаться 2 раза. Два дня подряд мой, в общем, достаточно пожилой папа там сидел в очереди по 6 часов. Это нормально?
Значит, онкодиспансер номер 2 на севере.
На севере, Северный округ. Там главный врач Максон. Я дозвонилась с трудом на горячую линию департамента здравоохранения. Мне там в феврале, может быть, что-то изменилось, простите, в январе. Ответили буквально следующее. Мы в курсе этой ситуации, нам звонят. Но с тех пор, как укрупнили, объединили, мы ничего сделать не можем.
Во! Спасибо, отлично, хорошо. Кстати, это не единственный сигнал подобного рода. Пример об укрупнении тоже многие пишут, причем в негативном контексте.
Ну, все зависит от того, что укрупнили и как. Онкодиспансер номер 2, по-видимому, всегда оставался онкодиспансером номер 2. Другое дело, что сегодня он присоединен к 62-й онкологической больнице. Ведь ничего не изменилось, не закрыта ни одна поликлиника, ни один диспансер. Речь идет о другом, что если диспансер, который является амбулаторным подразделением онкологической службы, присоединен к крупной онкологической больнице, то больной от этого должен только выиграть. Поэтому если там очереди, и если там по 6 часов ожидают, то это не от того, что этот же диспансер просто стал административно подчинен больнице онкологической. Значит, что-то не в порядке в этом датском королевстве, значит, кого-то не хватает или чего-то не хватает. Ну, давайте будем разбираться со вторым диспансером в Северном округе, что там происходит. Могу сказать только по онкологической помощи, что мы как раз открываем онкодиспансеры там, где их просто никогда не было. И это касается вот Восточного округа, например, и это сейчас будет касаться Северо-Восточного округа. Мы будем открывать эти диспансеры. Для нас онкология – это серьезная проблема.
Хорошо, смотрите, у нас остается буквально минута, и эту минуту я хотел бы уделить... Ну, не то чтобы вашему пожеланию, но, по крайней мере, той проблеме, которую вы видите, вот она сегодня главная, она сегодня наиболее кровоточащая рана. Вот о чем можно было бы сказать вот именно в этом контексте?
Вы знаете, за те годы, которые я работаю и в департаменте здравоохранения, и в мэрии, кое-что нам сделать, конечно, удалось. Например, смертность от острого инфаркта миокарда в 2010 году была 22%. Сегодня она 7%. Это серьезный успех. Но, к сожалению, этих 3 лет, конечно, еще недостаточно для того, чтобы излечить болезни, которые слишком застарелые. Поверьте, мы очень стараемся это сделать. И я надеюсь, что те, кто еще не увидел этих изменений, они их увидят.
Я напомню, с нами сегодня был Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Спасибо, Леонид Михайлович. Судя
Спасибо.
По реакции слушателей и вопросов, еще много осталось, поэтому приходите еще.
Спасибо, всего доброго.